Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Радио «Вера» Марина Борисова. В эфире программа «Седмица». Это наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии Максим Калинин.
Добрый вечер.
Это шеф-редактор этого портала. И в нашей программе мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Сегодня мы беседуем на эту тему с нашим гостем, настоятелем храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиереем Дионисием Крюковым.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня мы с вами встречаемся в канун Прощенного Воскресения. Собственно говоря, мы стоим на самом пороге Великого Поста. И тут, конечно, у нас очень много есть о чем поговорить, что касается богослужений. И в первую очередь хочется такой, житейский, что ли, или не совсем такой богословский задать вопрос. Вот очень много существует каких-то всевозможных названий. Наступающее воскресенье имеет очень много всевозможных названий. Его называют и прощенным воскресеньем, и воспоминанием Адамова изгнания, и неделей сыропустной. Батюшка, почему так много названий? И они все имеют отношение к смыслу этого воскресенья?
Конечно, православное богослужение, оно многообразно по своему смыслу, и тут рассматриваются как практические, так и богословские, нравственные аспекты. Поэтому и названия, исходя из этого, тоже разные. Воспоминание Адамова изгнания — это та тема, которая в первую очередь в литургических текстах раскрывается, и в ней вспоминается о том, как Адам, утеряв свое райское состояние, оплакивает его нынешнее положение, земное положение, в котором, впрочем, братья и сестры, все мы сейчас живем. А сыропустная неделя, потому что в этот день, в воскресенье, отпуст на сыр. То есть люди, православные христиане, уже отказываются от вкушения не только мясной, но уже и молочной пищи. И прощенное воскресенье, пожалуй, наверное, самое известное название, связано с тем, что в этот день, вернее, воскресенье, на вечерней службе прихожане собираются в православные храмы для того, чтобы попросить друг у друга прощения.
Ну, вот прощение и пост — это самые основные темы завтрашнего чтения за литургией и отрывка из апостольских посланий. Это будет отрывок из послания апостола Павла Римлянам и евангельского чтения из Евангелия от Матфея. Основное содержание обоих этих чтений — это покаяние и это прощение. И еще как благочестивый верующий человек должен поститься. Вот с точки зрения, любое слово Евангелия применимо к нашей жизни, это понятно, но вот каких-то конкретных духовных указаний именно этих двух чтений.
Да, знаете, очень важный момент вообще всех подготовительных недель к Великому Посту, церковь нас специально так акцентирует на этом и готовит, заключается в том, что христианин, вступая в пост, не занимается лишь только своим собственным делом. То есть для него это не какая-то его собственная диета, не какое-то его собственное чисто личное время в жизни, которое он посвящает только себе. Напротив, пост — это время, когда человек, напротив, более думает о других и о том, как он взаимодействует со своими братьями и сестрами. Поэтому эта тема раскрывается и в евангельском чтении, и в апостольском чтении. Здесь мы видим, что апостол настраивает на то, что никого не надо осуждать за то, кто как постится. Это дело исключительно его личное. А в Евангелии, напротив, говорится о том, что если ты постишься, то ты не должен надевать на себя слишком строгую маску, и ты должен быть открыт ко всем людям, ты, наоборот, должен быть одет как на праздник и излучать доброжелательность и любовь ко всем остальным.
Но помимо того, что там говорится об открытости, там ведь еще подчеркивается именно необходимость прощения.
Да. И эта тема, пожалуй, одна из самых важных. Невозможно заниматься никаким внутренним деланием, никаким идти по пути духовного совершенствования, если ты находишься в непримиримом состоянии по отношению к своим ближним. Дело в том, что в духовном пути мы стремимся к тому, чтобы приблизиться к Богу, но невозможно прийти к Богу, не приблизившись к людям. И поэтому, если есть какие-то препятствия в этом смысле, если у нас есть какие-то камни за пазухой, которые мы имеем против наших братьев и сестер, то мы, конечно, должны от этого балласта избавиться и попросить друг у друга прощения. А самое главное, что это прощение должно быть высказано лишь просто как благочестивая форма. Это обязательно должно быть внутренним побуждением к тому, чтобы сказать, что я был неправ, и что я бы хотел, чтобы это было изглажено из нашей общей памяти, что мы должны жить так, как если бы у нас не было между нами никаких тех трений, которые, возможно, случились.
А вот есть еще название этого воскресения — «Воспоминания Адамова изгнания». Угу. И вот если посмотреть содержание богослужебных текстов, то в основном об этом событии трагическом речь идет на воскресной утренней. То есть вот сегодня вечером мы слушали канон, в котором очень много тропарей было посвящено именно вот этому событию, изменившему, собственно, жизнь всего человечества и нас в том числе. Но очень мало отзвуков именно этого содержания доносится в литургии. Вот объясните, почему смысловые какие-то акценты можно уловить только если ты вечером был на службе?
Да, действительно, это одна из важных современных проблем, что люди привыкли ходить на литургию, то есть на ту службу, которая совершается в день сам праздника с утра, но не приходит на подготовительную, как им кажется, часть, которая совершается накануне вечером, так называемые всеночные бдения, которые уже не ночью совершаются, но, тем не менее, совершаются накануне вечером. Действительно, именно на этих вечерних богослужениях весь смысл раскрывается. Все богатство, многообразие и красота литургических текстов именно пропевается, прочитывается, и для нас становится очевидным именно в эти богослужения. А литургия, она неизменяема, но она прекрасна, потому что литургия — это вершина, это тот момент, когда Христос творит из вина и хлеба свое тело и кровь для того, чтобы дать это в причастие людям. Так вот, воспоминания Адамова изгнания действительно накануне вечером читаются и поются многие красивые песнопения, стихиры, в которых вспоминается, как Адам сидит перед раем и плачет о том, что он утерял то самое блаженное состояние, в котором он находился. Причем это, конечно же, состояние не комфорта, это состояние ничего не делания, это состояние радости от общения с Богом, которое было утеряно после грехопадения. И вот именно поэтому церковь хочет, чтобы мы постарались именно такими настроениями проникнуться и почувствовать себя теми самыми нашими родственниками, прародителями, которые живут в таком сложном и в таком трагичном на самом деле мире, но тем не менее тоскуют и ждут, когда перед ними откроются райские двери.
Ну вот в конце воскресного дня совершается обычно вечерня с чином прощения, когда очень красивый чин, когда на солью выходит настоятель, выносятся крест и иконы Спасителя и Матери Божией, и настоятель, совершив молитву перед крестом и иконами, совершает коленопреклоненный поклон, потом также земно кланяется собравшимся в храме, просит прощения, и потом точно так же отвечают ему все, кто собрался в храме. Вот насколько это древний обычай, он как-то обусловлен, Максим, может быть, вы скажете, насколько этот обычай обусловлен какими-то внешними обстоятельствами истории церкви?
Эта традиция, как считается, связана с практикой, принятых в монастырях и в Палестине, и в Месопотамии тоже эта практика известна, когда иноки на время Великого Поста уходили в пустыню и проводили там жизнь в уединении. То есть мы знаем, что были отшельники, мы знаем, что при монастырях были скиты, отдельно стоящие кельи, были подвижники известные, которые большую часть жизни провели в одиночестве, такие как преподобный Исаак Сирин. Но помимо этого существовала традиция всей братии или большей части братии уединенно проводить время Великого Поста за пределами монастыря. И, соответственно, иноки не знали, вернутся они или не вернутся. То есть пустыня была опасным путешествием, неизвестно, вернешься ты или нет. Не случайно Исаак Сирин, говоря о пустыне, очень часто говорит о смелости, о безусловном уповании на Бога, которое требуется. То, что у тебя нет надежного источника пропитания, хотя ты что-то можешь взять с собой. Там могут быть дикие звери, но, в конце концов, какие-то недобрые люди, разбойники, смотря где ты находишься. И помимо того, что, как сказал батюшка, перед Великим Постом от нас требуется просить прощения, потому что как мы надеемся получить прощение от Бога, если мы сами не просили прощения у ближних? Помимо этого, монахи не знали, вернутся они живыми или нет, и тем более стоило попросить прощения и примириться с братьей. Тем более, когда это закрытый монастырь, когда люди одни и те же лица, соблазнов на самом деле гораздо больше, поводов к обиде может быть гораздо больше, а в Водорофе об этом пишет очень ярко. И тем более нужно было примириться и с чистым сердцем уйти на этот подвиг. Вот поэтому отсюда его привязка к Великому Посту. Вот об этом упоминание есть уже в житии преподобной Марии Египетской, которое было написано святителем Сафронием Иерусалимским. Святитель Сафроний представился в 638 году, то есть, получается, он об этом в начале VII века упоминал, об этой практике. В VII же веке сирийский автор Дадиша Катарский тоже написал трактат о безмолвии седмиц, об этом же обычае уходить в безмолвие на время Великого Поста. И вот Святой Сафроний как раз говорит, что братья просили прощения друг у друга и уходили в пустыню.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, и Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус». В эфире программа «Седмица», и мы продолжаем разговор об особенностях богослужения наступающей седмицы, первой седмицы Великого Поста. И вот первый день, о котором открывается этот длительный наш путь к Пасхе, он называется, ну, у нас это не каноническое название, но вот, скажем, у греков это каноническое название — «Чистый понедельник». Вот что же такое «Чистый понедельник» с точки зрения Писания? Почему этот образ «Чистого понедельника», он имеет какие-то корни в Священном Писании или в Предании?
Отвечу я, наверное. Действительно, «Чистый понедельник» взял свое название от того чтения, которое читается на богослужении из пророка Исаии, в котором повествуется о том, что Господь ждет от людей очищения своей души. То есть он призывает к тому, чтобы не внешними какими-то ритуальными действиями люди приближались к Богу, а именно очищали свою душу, убеляли ее, там даже есть такие слова, чтобы она просияла. И в этом и есть смысл всего предстоящего 40-дневного пути, постного пути, я имею в виду. Поэтому этот образ чистоты, наверное, один из самых глубоких и самых важных для не только первой недели, но и для всего периода.
Ну вот с этим образом чистого понедельника связано очень много всяких странных народных традиций. Они еще имеют объяснение в том, что все-таки перед началом Великого Поста идет масленичная неделя, где люди себе позволяют определенное количество всевозможных излишеств. Поэтому там еще было принято и в баню сходить. И даже вот если кто-то видел фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», там есть сцена кулачного боя, который происходит как раз в чистый понедельник. То есть это считалось, что так вытрясают блины. Максим, но помимо народных традиций, есть еще и богослужебный строй, который полностью меняется, начиная вот с первой седмицы Великого Поста. И в частности, помимо того, что, как и на всех седмицах Великого Поста не совершаются литургии, если нету храмового великого праздника или какого-то особо почитаемого святого, помимо этого, на первой седмице есть особые службы, они совершаются вечером, когда на Великом Повечерии читается великий канон покаянный преподобного Андрея Крицкого. В народе, и не только в народе, есть название этих четырех первых служб вечерних, их называют мифимоны. Максим, вы не поясните, почему такое странное, казалось бы, для нашего русского и славянского уха название?
Ну, само слово «меф» и «мон» означает «с нами». Вот это одна из возможных этимологий для этого богослужения.
Это связано с тем, что в первые века у нас были церковь нашу возглавляли митрополиты греки, и какое-то количество песнопений было на греческом, и так осталось, просто стали произносить по-своему. Немножко
ну, да, у нас, наверное, немало таких греческих слов. Даже русское слово «куролесия», оно тоже происходит от Кирия Елейсон. То есть, действительно, мы православную традицию восприняли от греков, и какие-то, даже если мы читаем церковно-славянский текст Евангелия, какие-то фразы остаются непереведенными с греческого языка. Да. А так, конечно, само выражение «с нами», оно встречается в возгласе «с нами Бог», например, который исполняется этим богослужением, одно из самых ярких, да, «с нами Бог».
Да, там антифонное пение, которое в качестве припева все время повторяется фраза «С нами Бог».
Да, да. И вот как раз «метхэмон», или в византийском произношении «мефэмон», да, «с нами». Вот это, как считается, это высказывание дало название самому этому богослужению. Да, ну, которое уже для русского уха было непривычно, поэтому разные есть варианты для «мефэмоны» и «фимоны», да, разные уже народные варианты для этого термина встречаются.
Отец Дионисий, ну вот если исходить из того, что в особенности Великим Постом каждая новая служба как бы вытекает логически из предыдущей, то можно ли, как сказать, вот в целом богословское наполнение первой седмицы Великого Поста, оно вот изо дня в день создает какую-то определенную картину, какое-то новое видение духовной жизни?
Скажу скорее, наверное, из опыта, нежели чем из каких-то смысловых идей, которые почерпнуты из богослужения. Но мне действительно кажется, что первая неделя поста — это как некий водораздел. То есть жизнь делится на до и после, что называется, до поста и после поста. Да, заметим, что подготовительные недели к Великому посту, они тоже ведь используют принцип все-таки постепенности и поступенности. И сначала сплошная седмица, потом обычная, а потом отказ от мяса, а потом уже сырная. Вот это вот эти недели, они дают человеку возможность войти в ритм более, так сказать, деликатно, более естественно и спокойно. Но все-таки в первую неделю поста это полное погружение в смысл читаемого за богослужением, это состояние особенно, наверное, ярко проявляется именно в чтении, как при чтении канона, великого канона преподобного Андрея Критского. И особенность этого канона в том, что она в этом каноне обращается не только к Богу или к святым, но именно к своей душе. Это нечто совершенно необычное, когда разговор происходит со своей внутренней сущностью, можно сказать, самым, так сказать, сердцевиной себя, и человек обращается к себе и говорит о том, что посмотри, как ты живешь, надо измениться. В эту же первую неделю, как и в другие недели Великого Поста, не совершаются богослужения, кроме среды и пятницы, и на них совершаются необычные литургии, литургии прежде священных даров, то есть те дары, которые были приготовлены для причастников еще в воскресные дни. Это объясняется тем, что все богослужение более, так сказать, не имеет такого праздничного характера, как любое обычное богослужение, к которому мы
привыкли. Как любая литургия.
Да, как любая литургия, к которому, может быть, мы привыкли. Она более сосредоточенная, углубленная, и даже дары заготовляются заранее для того, чтобы вот именно не разбить этого внутреннего сосредоточенного состояния.
По сути дела, литургия прежде священных даров — это же как бы вечернее с совершением вот причащения.
Да, совершенно верно. То есть это, в общем-то, даже и не литургия как таковая, это просто одно из таких повседневных богослужений, не литургических, на которых действительно дается.
А почему, почему священники так часто рекомендуют хотя бы один раз Великим постом побывать на литургии прежде священных даров?
Я думаю, что священники исходят из того, что очень важно прихожанину именно прочувствовать это богослужение в его великопостном смиренном состоянии, которое происходит именно на этой службе.
Я еще от себя хочу сделать историческую ремарку. Получается, что вот практика литургии прежде священных даров, когда святые дары оставляются, заготавливаются для того, чтобы причаститься в другой день, она отражает практику, известную и в Древней Церкви, когда святые дары оставлялись, ну, даже, например, во втором, в третьем веке христиане даже домой могли взять святые дары и причащаться дома. У христианского автора вот этого времени, Тертуллиана, есть замечание к женщине, христианке, по поводу того, что не стоит выходить замуж за язычника. Он говорит, что твой муж-язычник подумает про тебя, когда увидит, что ты нечто вкушаешь тайно от него. А если он узнает, что это такое, что тем более он подумает, что это тело и кровь Христова. Вот. Но сейчас, конечно, уже на дом не дают святые дары, но вот в храме, получается, мы к этой же традиции приобщаемся, когда дары
заготавливаются. Приобщаемся к апостольской традиции.
Можно сказать так. Или вот мы говорили про чин прощения, когда иноки уходили в пустыню. Тоже известно, что была практика в некоторых ближневосточных монастырях, когда святые дары тоже в келье хранились у подвижников.
Протоиерей Дионисий Крюков, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, и Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», проводят с нами сегодня этот вечер в программе «Седмица». Мы сделаем небольшую паузу и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».